Подкаст «Встретимся на Скиру». Говорим о горах, лыжебордерах и вообще. Хотите быть ведущим или героем? Тащите свои идеи и тезисы. А сегодня в эфире...
Всем привет! Ведущий сегодня я, Юлий Орлов, и Юра Данилочкин, которого я представлю, насколько я понимаю, участник двух Олимпиад и минимум с 11 года участник Кубков мира. И, привет. Собственно говоря, наш герой сегодня, это герой. Антон Патраков, работает тренером в Уфе.
Есть такое.
И нас разбирает, ну, скажем так, меня лично разбирает любопытство, как она устроена, жизнь тренера с точки зрения как бы, вот вообще всех аспектов. Мотивации, как бы, финансов, прогресса, что приводит людей в это дело. Вот. А какие вопросы Юра придумает, какие у него есть вопросы, поскольку он с той стороны, как бы он скорее с твоей, чем с моей. Я не знаю.
Да, именно с его стороны, Антона, конечно.
Ну, это изначально обозначенные вопросы, настолько они широкую тему охватывают, что об этом можно говорить, в принципе, до завтра, наверное.
Но... Ну, давай начнем с другого, познакомим тебя, в принципе, с аудиторией. Может, ты представишься, расскажешь, откуда ты, как ты попал в спорт, вот с этого начнем.
Изначально я попал в спорт вообще не в горнолыжный ни разу и не во фристайл, а в большой теннис, как ни странно. И, как это обычно бывает, меня просто отвели родители, сказали, вот теннис, вот играй, все. Я занимался там 7 лет почти, ну и добился определенного успеха. То есть, 2 раза занимал 5-е место по России в своем возрасте. Ну, это, в общем, неплохо на самом деле. Вот далее получилось так, что я сам пришел во фристайл, ну, начал кататься любительски, также просто с родителями, как и многие дети. Ну, дети, они сами что могут, по большому счету? В основном все решают родители. Вот. Привели на гору, сказали, вот, типа, Путин катается, вот, прикольно, давай тоже будем кататься, давай. Сказал я, мне понравилось. И эта тема горнолыжная просто оказалась мне ближе. По характеру, скажем так, то есть, скорость, адреналин и прочие радости жизни. Кататься захотел, научиться, захотел летать, прыгать, трамплины, все это увидел. Мне все это страшно, безумно понравилось. Просто пошел в спортшколу по акробатике. Сказал, вот я такой красивый, хочу научиться прыгать на батуте, чтобы прыгать на лыжах.
Вот ты занимался теннисом со сколько, по какой возраст?
С 6 лет. По где-то 12.
А фристайл когда начался?
А фристайл у меня начался где-то лет в 13-14 и до 20. То есть очень поздно, на самом деле. То есть профессионально очень поздно. Но так как я занимался профессионально с детства спортом, ну, теннисом, то у меня был определенный бэкграунд. Физическая подготовка, выносливость, даже тренеры, когда увидели там, меня на летней этой тренировке, говорят, ничего себе, у тебя такая прыгучесть хорошая. Я говорю, ну, конечно, я же теннисист. Конечно, у меня хорошая прыгучесть. Ну, то есть в спорте всю жизнь фактически. Ну, просто так получилось, что теннис — это изначально выбор родителей. Ну, мне тоже нравилось, но тем не менее. А фристайл — это выбор мой. И, в принципе, я считаю, что это очень хорошо для тренера пройти путь такой осознанный от, грубо говоря, любителя до своего рода какого-то профессионала. Да? То есть, когда я пришел в акробатику, я на батуте научился прыгать винты буквально за 3-4 месяца, например. То есть, мне даже сказали, ты можешь остаться, заниматься дальше, получить КМС и так далее. Я говорю, нет, я хочу вот на лыжах. Вот. И тогда меня порекомендовали... тренер по акробатике порекомендовал просто тренеру по фристайлу. А так получилось, это тоже такой элемент случайности. Вообще в спорте удача, она очень много решает на самом деле определенные моменты. И просто такой элемент случайности получился, что тогда у нас только открылась секция по фристайлу в городе Уфа. И тогда брали, ну, всех фактически. Неважно, сколько тебе лет, если у тебя есть какой-то бэкграунд, ты что-то умеешь, ты там какой-то акробат там худо-бедно, еще что-то там, стоишь на лыжах, ну, тебя возьмут, короче говоря, потому что это было самое начало. И вот меня взяли. И тогда из этих спортсменов начальных В принципе, никаких звезд не получилось, но относительный результат был. У нас были ребята, акробаты, которые получили КМС, была, ну и сейчас они есть, конечно, девочка, которая была претенденткой сборной России, но не сложилась по определенным обстоятельствам. Вот, а я как-то не очень хотел летать с этих больших трамплинов, мне хотелось научиться кататься и прыгать немножко по-другому, поэтому это замогул. Так вот, сразу был за могул. Говорю, хочу могул. Ну, учили, учили, учился сам, учили тренеры, ну, понятно.
Ты, ну, хорошо, в 12 ты пошел, потому что, ну, родители ослабили хватку, условно говоря, там, ты решил заняться тем, что тебе нравится, все хорошо. В какой-то момент надо принимать решение. То есть, это какая у тебя цель, как бы, да, там, Олимпиада или просто кататься в кайф. То есть, в какой момент ты вот задумался о тем, это работа или увлечение будущее?
Изначально цель была просто кататься. Просто научиться кататься и, возможно, в будущем связать с этим свою жизнь, но не в плане спорта, потому что я прекрасно понимал, что, ну, поздно. Но очень хотел, вот, как бы, просто для себя. Занимался для себя. Ну, и да, я прыгал там, крутил градусы, прыгал сальто. Такие вещи, конечно,
ты весил по трассе. Но... Докрутился ты до какой корочки? Ну, до какого звания, условно говоря?
У меня первый разряд. Угу. В принципе, мне немного не хватило там до КМС. Нужно было позаниматься, поучаствовать в соревнованиях, но не было просто возможности в плане технического оснащения. То есть у нас проблемы с трассой тогда были большие в Уфе, проблемы с поездками, тренерский состав, тоже там всякие такие моменты были, приходилось уезжать куда-то. То есть, ну, в определенный момент стало невозможно полноценно просто тренироваться, заниматься, чтобы был какой-то прогресс. Ну, и ничего страшного. Ладно, бывает.
А, слушай, можешь еще объяснить вот такой момент, почему ты выбрал именно могул, а не, например, тот же самый слоп-стайл, нью-скул на лыжах, конкретно? Тем, учитывая то, что могул, по идее, это даже, возможно, более травматичный вид спорта, ну, как я вижу со стороны, да, я не могулист ни разу, конечно, но, учитывая то, что там постоянно идут удары ногами в бугры, да, а в обычном слоу-стайле такого нет, там только, ну, в моменты приземления с бигейром.
Просто потому что я хотел не только прыгать, но и кататься. Были ребята, которые вот просто прыгать, горели глаза, прыгать, все. Я хотел научиться не только прыгать, но и кататься в первую очередь тоже. То есть, ну... Надо еще понимать такая детская подростковая психология, что вот я просто увидел вот по телевизору, да, вот то, что я говорил и писал там в своих каких-то текстах о пропаганде там спорта, вот всей этой движухи, просто банально увидел фильмы, где тогдашние звезды, сейчас уже, скажем, ветераны-начинатели нью-скулы, фрирайда, они круто катались по пухляку там и так далее, круто прыгали, и мне просто вот хотелось так же. И я этим делом заинтересовался и узнал, что вот чтобы вот так круто кататься, надо заниматься могулом, потому что все фрирайдеры — это бывшие могулисты. То есть, ну, было, да, достаточно все просто. И в этом есть такой классный момент, что вот в том возрасте, когда у тебя просто, ты просто идешь и делаешь. То есть, когда ты становишься взрослым, да, у тебя очень много стоп-факторов возникает. Ты сидишь, думаешь, ну, это сложно, это сейчас, да нет, меня не возьму, да вот это вот у меня не получится, это вообще все очень тяжело и так далее. А тогда все было очень просто, все, могул, да, куда надо идти, спортшколу в какую, ближайшую, пошел, все, возьмите, ну, и так далее. Я имею в виду, я изначально пришел в спортшколу по акробатике, чтобы научиться прыгать на батуте, чтобы научиться прыгать на лыжах, а потом уже оттуда меня порекомендовали в спортшколу по фристайлу. Ну, у меня изначально была цель в эту вот фристайл, но просто так сложилось, что тогда было лето, и я подумал, что вот зимой я пойду на разведку в спортшколу по горным лыжам в фристайл, а вот сейчас, пока лето, пойду вот в спортшколу прыгать на батутах. Вот. Ну, типа вот такая вот нетривиальная история получилась.
И в итоге как ты пришел к тому, что вот все, хватит заниматься уже, хватит быть спортсменом, и вот интересно стать тренером, интересно начать преподавать. С какой точки это у тебя произошло?
Да. Я не совсем сам пришел, что хватит быть спортсменом, но как-то так вот все текло, сложилось, и к 20 годам как бы и уже, ну, не было прогресса, и, ну, и я понимая, и тогда тоже понимал, что я не был никакой там большой надеждой, да, для тренеров, и поэтому на меня как бы не было смысла прям тратить кучу ресурсов и сил. Ну, крайне благодарен, что научили тому, что научили и так далее. Поэтому вот где-то к 20 годам так случилось. Дальше, ну, университет, работа там какая-то, и от спорта я отошел. Отошел от спорта в плане занятий, но остался в плане как любитель. То есть я немножко переключился на катание чисто для себя, и, как ни странно, вот больше стал вникать в это вот в катание, именно как в катание, в технику катания, то есть в том числе в снаряжение, там, ну, то, как-то, ну, в спорте, как бы, те говорят, ты делаешь, ты занимаешься, 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 вот, своей головой думаешь постольку, поскольку, вот, а спорт меня не замучил настолько, чтобы я его возненавидел, может быть, в этом тоже есть какой-то плюс, поэтому, когда я ушел из спортшколы, я катался для себя, увлекся фрирайдом больше, да, там, купил себе лыжи пошире, вот, начал списываться там с гидами всякими, с ними катался, ну, спустя некоторое время, но по-прежнему был на связи со спортом, и дело в чем, я остался как сотрудник, работник, как шейпер, скажем так. То есть, ну, не то, что прям на постоянной основе, но вот меня приглашали, что вот есть у нас такой чувак, который занимался фристайлом, который умеет строить трамплины, который там разбирается, там что-то понимает в соревнованиях и так далее. Кто там поедет, не знаю, на Олимпиаду? Вот он поедет, например, в составе там команды. Вот, и так далее, тоже закрутилась в этом плане работа универсиада в Казахстане, но это относительно уже недавно, просто после спорта был небольшой такой перерыв, когда занимался университетом, там какой-то другой работой, там в офисе, да, пару лет. Потом вот меня обратно туда затянуло уже основательно. И вот я работал на Кубках мира в том же самом МИАСе, вот на скикроссе. А потом мне предложили, что вот давай-ка ты у нас будешь тренировать детей. А как это было? Я изначально за эту тему, скажем так, топил. Говорил, что, ребята, что же вы не развиваете, например, могул? У вас там есть классная акробатика, у нас есть успехи в слоупстайле, а почему у нас нет могула? Ну, что это за ерунда такая? Зачем вам? Ну, так, конечно, нельзя говорить, но у нас большое количество горнолыжников, которым не хватает уже места на этой бедной горе, а чтобы воспитать горнолыжника, нужно что? Правильно, горы. Ну, я так думаю, кто-то может не согласиться, но для горнолыжника нужны горы. Да, а вот на маленькой вот этой вот трассочке нашей городской, там, 200 с небольшим метров, пусть даже 300, да, воспитать как бы полноценного горнолыжника, особенно когда их очень много, ну, тяжеловато. А вот сделать, например, могульную подготовку вполне себе даже можно. То есть немножко спрофилировать склон, вложить там деньги, немножко силы, и тем более, что есть люди, которые готовы этим заниматься. Сделать полноценную могульную трассу можно.
Ну, смотря о каком уровне мы говорим. Если мы говорим о уровне Кубка мира, конечно, на маленькой горке я действительно соглашусь с тобой, ну, нереально подготовиться.
Да.
Но на всероссийский уровень практика показывает, что вполне реально.
И, да.
Мой и там Мария Комиссарова, которая была в сборной по скикроссу. Так что, ну, не всегда так это работает.
Ну, я согласен.
Вы за один и тот же склон конкурируете, да?
Ну, да, в этом плане.
Не, я тут как максималист замахнулся, да, на уровень мировой, а не России. Такой, да, я в этом плане максималист, да. Но нет, ребята занимаются лыжами, показывают определенные успехи, там, на российских соревнованиях молодцы, все круто, никаких вопросов. Но просто я ориентируюсь на максимальный успех. Максимальный успех у нас в фристайле, и у нас ребята выступают на первенствах мира, вот, в Кубках Европы в акробатике и, ну, на международных соревнованиях, и в слоупстайле у нас тоже достаточно такие хорошие есть успехи. Поэтому, да, я, извините, имел в виду достижение достаточно высокого такого класса. И мне кажется, что Да, мне кажется, что вот гораздо больше шансов и возможностей сделать какую-то базу тренировочную для могулистов, если говорить конкретно о могуле на нашей горе и в наших конкретных условиях, чем для горнолыжников. То есть ни в коем случае не надо думать, что горнолыжников не должно быть. Должны быть никаких претензий, все молодцы, все занимаются там и так далее, но вот почему бы не быть и могулу? Я вот за эту тему как бы все время говорил и топил, скажем так, что давайте, давайте. И вот в определенный момент решили открыть 2 года назад отделение могула в фристайле. То есть акробатика есть, развивается, все хорошо. Слоупстайл тоже нормально. Кикросс есть. Вот давайте расширимся, еще сделаем могул. И вот когда они это сделали, я тогда еще тренером не работал, приезжал там, строил трассы для первенства России. Вот у нас в Уфе проводили эти могульные, ну типа как начальник трассы, грубо говоря. Участвовал в этом всем деле, там поддерживал и все такое. Бесплатно, неважно, да. И когда они открыли это отделение, то вот так получилось, что я сам себя как будто бы и в это дело и вовлек, что типа вот, ты же говорил, вот открыли. Иди занимайся.
Это было 2 года назад, да? Правильно понимаю?
Да, это было 2 года назад, сейчас вспомню.
То есть
Прошлой зимой.
ты тренер, получается, со 2-летним стажем, и спрашивать с тебя какие-то пока результаты, наверное, рановато, да?
Не то, что рановато. Рано. Конечно, не может быть никаких сейчас пока результатов. Ну, мы поставили детей на лыжи позапрошлой зимой. То есть тут перед этой зимой.
Сколько ты детей тренируешь?
30.
Как быстро ты их набрал?
А набрали мы, не совсем я набрал. То есть у меня есть, скажем так, старший наставник. Он просто пошел в ближайшую школу и набрал детей очень быстро. И, как ни странно, они практически все ходят. Там отсеялось буквально немножко человек. И для меня это странно на самом деле, потому что обычно отсев идет как-то, по-моему, быстрее. То есть есть мнение, что дети, они в принципе не могут знать, что им надо и что им не надо, что им хочется и что им не хочется. Ну, вот такое мнение есть, поэтому вот сказали, занимайся этим, вот и занимайся. Но, наверное, отчасти да, но если ребенок прям, ну, не хочет он, да, вот у меня была там девочка, которая, ну, приходит, прям плачет, ну, не буду, боюсь там и так далее, ну, что ребенка мучить? Естественно, ну, нет, так нет, ничего страшного, может, она там какая-нибудь гениальная актриса в будущем, зачем ей на лыжах себя ломать, да? Ну, пожалуйста, давайте занимайтесь чем-нибудь другим. Окей. А так, да, интересуюсь, конечно, там, как дела, там, нравится, не нравится, как тренировка прошла, что понравилось, что не понравилось. И большинству детей нравится, ходят с удовольствием. Ну, для них это и развлекалово, как бы развлечение, и общение в том числе. Вот. Ну, тут еще такой момент, что некоторые из них, как бы, многие, половина, если не больше, вообще учатся в одной школе, и некоторые даже одноклассники. Прям такая
А
вот
какой
компания.
возрастной диапазон примерно?
Сейчас в основном 8 лет. 7-8. Одной. Самый старший 10 лет. Но я ее взял в прошлом году в возрасте 9. Как бы, может быть, поздно. Ну, об этом можно размышлять, в каком возрасте там можно начинать заниматься, когда поздно, когда не поздно. Но, ну, понятно, что в 20 лет-то уже точно поздно, но вот в 9 я взял, но у нее был бэкграунд. Она очень сильная, скажем так. Она занималась физкультурой, там, ГТО, все дела.
Давай о тебе. Тебе-то самому нравится это занятие это?
Да. Ну, конечно. Вообще, тренер, есть, ну, профессии такие, которые, как призвание, что ли, я не знаю. Но это громко, конечно, так сказать про себя. Я не могу сказать, что вот это мое призвание, я вот прям тренер. Тем более, что пока еще неизвестно, что там, как получится. Вот. Но невозможно работать тренером, если тебе это не нравится. Я вот не знаю, например, таких тренеров, которые работают, им не нравится. Зачем ты вообще туда пошел? То есть, ну, в такие сферы не попадают люди. Вот так, что, ну вот так не попадают. Туда попадают именно те, которые вот идейные, которым нравятся. То есть случайных там, ну, если есть, то, наверное, очень мало. Это можно просто искать работу, наткнуться на объявление, пойти там кассиром, продавцом, еще что-то, и просто ходить на работу, потому что там платят деньги, да. Ну, такие вот какие-то вещи. Тоже ничего плохого, но в тренерство, мне кажется, так не попадают, короче говоря.
Окей. Хорошо, а ты можешь тогда как-то описать профессию тренера, вот если абстрагироваться просто от спорта, ну, от спорта конкретного, я имею в виду, МУГО, да, и просто какое-то, может быть, определение дать этой профессии?
Тренер – это наставник, в первую очередь, и вообще… У меня есть какое-то свое мнение, я все время вот, когда говорю о чем-то, думаю, вот, может, я такую чушь несу вообще конкретную, да, но вот есть какое-то свое мнение, и по поводу спорта мнение такое, что, ну, во-первых, дети, спортсмены там занимаются спортом, это хорошо, то есть что мы делаем как тренеры, мы растим здоровое поколение глобально, и в принципе… Я так думаю, даже если тренер не воспитал ни одного чемпиона, да, там, какого-то суперспортсмена, а просто воспитал достаточно, там, ну, какое-то количество здоровых детей, которые умеют теперь кататься на лыжах, пусть они даже не стали мастерами спорта, но у них есть какое-то увлечение, которое им нравится, да, хобби там, они сильные, здоровые, координированные, там, да, довольные, там, дышали свежим воздухом очень много во время тренировок, вот, то это классно. Ну, блин, этим стоит заниматься, и это есть хорошо и круто. То есть нельзя, по-моему, нельзя сказать, что вот у него там ни один спортсмен даже в сборную там России не попал, типа вообще жизнь прожил зря. Нет, не зря. Занимался правильным делом. И, ну, я думаю, что хороший тренер – это в первую очередь вот такой наставник. Это в том числе и психология тоже. Я когда сам занимался, для меня тренер был в какой-то степени больше, чем родители. Я его больше слушал, например. Вот. То есть воспитание характера, каких-то моральных качеств. То есть я думаю, если тренер хороший, он должен этому уделять внимание. То есть по-любому этим заниматься приходится, потому что в коллективе детском, тем более, разруливать всякие конфликты, всякие разные ситуации. Там, или даже просто ребенок пришел, смотришь, у него плохое настроение. Что случилось там? Что такой хмурый? Ну, говорит, вот я там в школе что-то не то, или там родители за что-то наругали. Ну, с ним общаешься, говоришь там что-то ему. Пытаешься донести какую-то там, не знаю, свою истину, там, успокоить, пообщаться, круто, дать совет.
Ты упомянул, что ты читаешь статьи Виолетты Ковальской.
Как у нее вот эта статья называлась? Последняя.
О поборах что-то, каких-то поборах.
Да, вот о спорте. Я ее так по диагонали прочитал, но просто вот увидел эту тему, спорт, поборы, там, что-то такое, и решил написать, как бы даже не статью, а такую заметку, чтобы было хоть какое-то представление, что, ну, о чем мы вообще ведем речь. Вот спорт в России — это такая дурацкая смесь того, что было в Советском Союзе, и того, что стало теперь. То есть он как бы бесплатный, но как бы не финансируется. Достаточно, скажем так. И поборы в любом случае это плохо, но есть, да, понятие такое, как поборы, а есть такое понятие, как участие, да, если родители отдают своих детей, неважно куда, в спорт, там, либо там, чтобы они хоть чем-то занимались, там, какой-то кружок, секцию рисовальную, то родители должны участвовать. Реальная жизнь такая, что родителям приходится участвовать и, как бы, ну, в финансовом плане, то есть, если хочешь, чтобы ребенок катался на велосипеде, то придется купить ему велосипед за деньги, да, правильно? Ну, примерно такая же история и со спортом, ну, я не хочу сказать, что не дают ничего и типа совсем вообще все плохо. Что-то дают, есть финансирование, есть, да, но какая-то техническая там база, но это в основном по достижению определенного результата. Чё я статью-то написал? Там нет особо ни о каких поборах, ни о чем таком в моей статье, а просто о работе тренера. Ну, чтобы люди понимали, потому что люди, они не склонны вникать и задумываться на ту тему, которая их непосредственно особо не касается. То есть они видят то, что видят, и все. То есть я вот также, допустим, думаю, вот кто такой учитель. Учитель пришел там, не знаю, в 9 утра провел 3 урока, ушел домой. Классная работа, да? Очень такая, с утра до ночи кто-то на заводе вкалывает, а ты учитель. Пришел там, что-то поговорил, сидя на стуле, и ушел. Ну, как бы вот со стороны может так показаться. Хотя на самом деле, конечно, это не так, да? Также и с тренерской деятельностью. Казалось бы, пришел, поорал на детей там 2 часа, и ушел куда-то, все, и нету. А на самом деле все гораздо шире, объемней. Хочется, чтобы люди это немножко понимали, чтобы и родители тоже, которые детей дают спорт вообще в любой, ну не знаю, у меня вот родители достаточно понимающие, я так считаю. Ну и чтобы тренеры тоже немножко понимали, с чем приходится сталкиваться в этой сфере. Потому что, да, есть примеры молодых тренеров, которые приходили и уходили очень быстро. Не выдерживали просто. А кто-то просто не знает, что это такое. Ему кажется, что это такая классная романтическая штука, и можно весь день кататься на лыжах, там так все весело, замечательно.
Вот, вот, вот. А ты можешь дать пару-тройку советов людям, спортсменам или любителям, которые задумываются над тем, чтобы стать тренером в ближайшей перспективе?
По поводу совета, просто надо понимать, что, с чем придется столкнуться, и быть готовым. Просто и надо конкретно решить. Да, да, нет, нет. Ну, я не знаю, да, ну, то обычные советы какие-то можно дать, да, учиться, да, читать там литературу всякую по этой теме и так далее. Но основное, на мой взгляд, просто быть готовым, с чем ты столкнешься. Вот. И для себя понимать, стоит тебе этим заниматься, можешь ты этим заниматься или нет. Потому что когда ты начинаешь заниматься с детьми какое-то время, то, ну, я вот могу сказать, что от этого сложно отказаться. Например, вот сейчас я думаю, блин, вот я возьму сейчас, уволюсь и уйду. И вот и что эти бедные дети будут делать, да? Вот у них был тренер, а вот его нет. И как бы, ну это же дети, они там увидят, скажут, вот, а почему вот вы больше не ходите и нас не тренируете, да? Вот что случилось? И нужно иметь, во-первых, ресурс прочности, потому что, да, вот я общался как-то с моим репетитором, встречались, ну, неважно, важно то, что он учитель и достаточно понимающий человек. Говорит, чем сейчас занимаешься? Говорит, вот, ну, работаю. Нет, не так даже. Он говорит, чем на жизнь зарабатываешь? Я говорю, ну, вот тренером работаю. Он говорит, а, ну, это понятно, а на жизнь чем зарабатываешь? Идеально было бы понять, как ты организуешь свою жизнь. То есть, если кто-то думает, что вот я начал работать тренером, все, я работаю, получаю какую-то зарплату, хожу на работу, там, типа, вот так и живу. Ну, здесь так не получится. То есть, ты должен какую-то стратегию придумать, что я буду работать тренером, при этом я буду работать инструктором еще, чтобы что-то зарабатывать, там, я буду ездить, там, допустим, хотя бы 1-2 раза в сезон проводить какие-то соревнования, да, например, на Кубок мира в МИАС, Строицкий кросс, вот, и там еще что-то буду. То есть вот это первое время, оно самое тяжелое, и, в принципе, у нас есть пример перед глазами, есть человек, который начал работать тренером по идейным соображениям, тоже молодой такой бывший спортсмен, причем даже не совсем спортсмен, а спортсмен-любитель. То есть он был на заре New School, скажем так, да, тогда еще совсем молодой. Ему просто нравилось прыгать, там, участвовал в каких-то контестах, что-то выигрывал, добился определенного там успеха, результата, красиво прыгал с бигейров, крутился там и так далее. Вот, и поработал там сам, и в определенный момент решил, что, ну, вот, офис не мое, хочу вот детей учить. Пришел, начал учить детей. То есть, как он сам рассказывает, первое время было что-то совсем очень тяжело, приходилось много где подрабатывать, там, продать машину, потому что, ну, потому что первое время вот обеспечение не очень. Такая жизнь, не хватает, короче говоря, денег. Потом, когда ты добиваешься результатов, а он молодец, красавчик, он добился результата, причем достаточно хорошего. Вот у него спортсмен, там, девочка в этом сезоне на первенстве России первое место заняла, на международные какие-то соревнования, кто-то там ездит. Есть результат, секция работает, на секцию выделяют деньги. Если раньше приходилось идти самому лопатой строить единственный трамплин, да, когда это все только начиналось, то сейчас снежит целый склон под слоупстайл. Приезжает Ратрак, строит несколько трамплинов.
Это у вас, да?
Да, это у нас, да. И это очевидный и замечательный результат. Молодец. Я так считаю.
То есть, я так понимаю, для тебя это некий такой, ну, маяк, скажем так, не то чтобы основное направление, но образец.
Образец не образец, но это пример, который просто есть. Не так, чтобы я вот увидел и такой, вот я хочу так же. В какой-то степени на такие примеры есть смысл ориентироваться. Но это идейные люди. Люди идейные. В спорте можно по-разному. В спортшколе тоже можно по-разному. Можно просто прийти и сказать, вот я буду работать тренером, да, я вот такой классный, красивый, меня дети любят, вот у меня там куча знакомых, друзей, которые своих детей мне отдадут заниматься, я вот сделаю, допустим, коммерческую секцию, да, я наберу 100 детей, все будут платить деньги, буду с ними заниматься на коммерческой основе и там приносить школе определенную сумму денежек, и сам буду хорошо зарабатывать и хорошо жить. Это нормальная, хорошая стратегия. Почему нет? То есть, как я и писал, дети занимаются, тренер работает по полной программе, родители это видят, родители благодарны тренеру, потому что он вкалывает реально, да, допустим. Вот, дети учатся кататься, и пусть там не вырастет ни одного чемпиона какого-то, ну и ладно. Занимаются хорошим делом, молодцы, все довольны. Это нормальная тема. Есть, допустим, вот такой путь. Просто такой путь тренерства и жизни. Есть другой путь. Понятно, что если у тебя 100 человек, а ты один, и ты с ними занимаешься, то шанс вырастить реально какого-то чемпиона очень-очень маленький, потому что, ну, может, я, конечно, ошибаюсь, но невозможно целую толпу детей вот так тренировать, чтобы что-то там из кого-то получилось. То есть я имею в виду постоянно. То есть если ты сначала набрал толпу, она должна как бы уменьшаться. Ну, так в спорте оно так и есть, что начальная подготовка — это столько-то человек, и дальше их должно быть все меньше, меньше, меньше. Там мастеров спорта может быть несколько всего у тебя, как у тренера. Вот. А если постоянно целая толпа, то продуктивность.
Нет, будет понятно. И что, если ты... Какой другой путь-то в чем заключается?
А другой выбрать? Путь заключается в том, чтобы ориентироваться именно на результат изначально. Вот. То есть здесь уже речи о коммерции особо нет. То есть ты вкладываешься в детей, в перспективных, в тех, которые хотят, могут. Ты работаешь именно на успех, скажем так. Вот. Прям не тренировка не ради тренировок, а тренировки ради вот, успеха определенных вот, детей.
Да. Вот возьмем теннис, как бы, да, и возьмем могул. Вот если бы ты тренировал бы теннисистов, то успех бы конвертировался в материальное благо и славу, видимо, ну, более эффективно, чем в могуле. Вот. Так или нет?
Да, ну, материальное благо, да, ну, потому что в теннисе просто денег больше, а в футболе еще больше, в хоккее тоже много, ну, в разном спорте разные деньги, но я тут как бы про деньги даже особо не думал, ну, есть какие-то субъективные, там, ну, какие-то не субъективные, а другие показатели, не знаю, успеха, то есть хорошо там выступает, ну, делает что-то спортсмен или нехорошо, если он там прыгает, допустим, просто прямые прыжки, то это нехорошо на данный момент. Ну, потому что это очень просто. Если он прыгает сальто, то уже неплохо, как бы. Ну, то есть такие вот какие-то моменты. А если касаться финансового плана, то если у тебя спортсмены будут выступать на мировой арене, то, в принципе, ты будешь зарабатывать более-менее нормально. Но немного. То есть стремиться к этому как к конечному такому суперрезультату, ну, нельзя. То есть если ты сейчас занимаешься, Ну, допустим, ты сейчас занимаешься на первоначальном этапе начальной подготовкой, и как бы финансирование очень маленькое, и ты думаешь, ну вот зато я там лет через 10, да, вот, когда они у меня всех победят, вот я там себе замок построю и на Роллс-Ройсе буду ездить, да, например. Нет, такого не будет. То есть это не та сфера, в которую нужно идти за деньгами. То есть это, кстати, совет вот еще тренерам.
Самый главный совет.
Не то. Не надо думать, что я вот здесь могу добиться успеха, допустим, потому что я вот думаю, что я такой классный тренер, и вот стопудово я выращу самых классных спортсменов и разбогатею.
Заработаю много денег. А мне
Работаю.
кажется,
Не
что,
заработаю.
например, вот Виолетта Ковальская думает по-другому.
Она и делает по-другому, по-моему. У нее, насколько я знаю, как бы коммерческая все-таки школа, вроде бы.
Ну вот я как раз свой вопрос хочу еще раз конкретизировать. Ну а почему бы тебе, если ты не любишь, как бы, тебе нравится быть наставником, тебе нравится кататься. Единственная вещь, которая как бы обращает, это долгая как бы и не очень понятная материальная, там вот эта кривая, да? Почему
О.
бы не перевести все это в коммерцию? Объясни мне, почему ты не идешь туда?
Да, хороший вопрос и плохой ответ. Потому что я вот такой. Ну, на данный момент я не знаю, но у меня нету цели иметь много денег просто. Вот я считаю, что это как бы не есть хорошо хотеть много денег и стремиться прям вот заработать сверхдоход. Ну, мне это не нужно просто-напросто. Мне другие немножко интересы и ценности. Во.
Я предлагаю сейчас как бы закончить. Вообще тема как бы тренерства, она как бы до конца не раскрыта, ну и вообще как бы оба интересные.
Это
Да.
просто вот такое поле непаханное еще
Да.
впереди.
Я думаю, что поговорить нам по-любому надо еще будет, да, там. Ну, у меня куча вопросов к тебе. Я вот вам тему бросаю, как бы одну. Один умный человек мне сказал, что это не сейчас обсуждать, просто подумать, что из очень хороших спортсменов, как бы, да, получаются довольно посредственные тренеры. Почему? Потому что очень хороший спортсмен, он не понимает, как можно не делать этого, как бы, да, как это может не получаться, потому что, ну, у него все получалось, он талантлив. И поэтому ну, ваше мнение, да, вот что должно быть в бэкграунде у тренера? Есть ли какая-то зависимость его результативности от того, что у него в бэкграунде? Или он просто, как бы, вот это совсем не похоже на, не является следствием его достижений, как бы.
Я думал об
Окей.
этом, я да. Мне, в
Да.
принципе, и есть что сказать по этому
Отлично.
поводу.
Всем спасибо.
Спасибо вам.
Давайте
Пожалуйста.
счастливо.